Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 14 октября. Сейчас 15 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Программа «Пиджаки». Сегодня Алексей Журавлев, член Комитета Госдумы по обороне и председатель партии «Родина». Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
«Пиджак в пиджаке». Прямой эфир 7373948. Код города 495. СМС-портал работает. Плюс 7-925-48-948. Можно через сайт, можно через Твиттер писать. В общем, присоединяйтесь к нашей, к нашему разговору. Алексей Александрович, вы вчера следили за тем, как рассказывали о том, почему упал Боинг?
Ну, все, наверное, следили. Я тоже.
Вот с вашей точки зрения, что произошло? Кому стоит верить, кому не стоит верить? И главное, вот это вот расставленные точки, или это еще долго будет играть свою роль в международных отношениях?
Ну, вопрос тут очень непростой, потому что тут надо смотреть с самого начала. То есть, вообще все катастрофы гражданских судов ведет и расследует МАК и ЭКАО, да, такие международные организации, соответственно, Чикагской конвенции от 1944 года. Но вот в данном случае там, конечно, есть и приложение, по которому и воспользовалась Украина, она обратилась, в общем-то, в Нидерланды, в Совет Безопасности, именно они стали вести расследование. Что уже, ну, в принципе, имели право, конечно, но почему не международная организация? Ну, и надо заметить, что сами Нидерланды тоже не в состоянии были это сделать. Они обращались в Англию для расшифровки ящиков. И очень много всяких различных моментов в ходе расследования, которые, ну, вызывают вопросы серьезные. Будет ли это быстро, или это закончится, там, например, в четверг, когда они тоже еще говорят, мы тут вот окончательный доклад. Сколько будет этих окончательных докладов, мы еще пока не знаем. В данном случае они точно можно сказать только одно на сегодняшний день, что они сказали, что виноваты действительно диспетчеры, там, ну, или вообще украинская сторона, которая вела Боинг вот по такому маршруту, что было делать нельзя. За который надо заметить.
Подождите, но они же не говорили, что диспетчеры виноваты.
Ну, не диспетчеры, а говорили, украинская сторона.
Нет, но они там говорили о том, что диспетчеры, точнее, украинская сторона виновата в том, что самолет вообще полетел.
Конечно, конечно, да. А как они должны были вести, может быть, другими способами? Да, это уже другой вопрос.
Но они ведь не обвиняли украинскую сторону в том, что самолет
разбил? Они не обвиняли никого в данном случае. Окей. Это не обвиняли никого. В данном случае Украина была очень, так сказать, этим раздражена, потому что они считали, что они должны были озвучить, что виноваты вот именно ополченцы по какой-то причине. Они назвали, что территория, с которой, возможно, был запущен эта ракета, она достаточно большая. Туда входят и как украинская, и все, и те там. Ну, так, достаточно много. Соответственно, однозначного вывода сделать нельзя. Вот поэтому я думаю, что и следующие доклады, они будут примерно в таком же регистре.
Ну, смотрите, Виталий 44-й полагает, что всю правду по делу сбитого Боинга мы никогда не узнаем. Он пишет, дело слишком политизировано, подвергается воздействию западной пропаганды. Но вообще, вот это несовпадение результатов проверок, о котором вчера же Алмаз Алтей говорил, потом голландцы говорили. Вот это политика только, или есть какие-то действительно технические вопросы, которые приводят к тому, что две стороны приходят к разным выводам?
Я думаю, что это чистая политика, потому что расследовать данное преступление достаточно несложно, на мой взгляд, с технической точки зрения. Я сам техник, ракетчик, и я думаю, что вот подобные эксперименты, о которых там проводил Алмаз Антей, они сильно проливают свет на происходящее. А вот что касается подобных вещей, они же ведь были, ну, сбитые... Наш самолет, да, компания «Сибирь», которая из Тель-Авива летел, Украина до сих пор же ведь так она и не признала свою вину на самом деле. Тоже шло там 7 лет расследования. И опять это политика. Мы тогда были в хороших отношениях, и нам тоже было невыгодно как бы обвинять. Поэтому выплатили компенсацию Украине, ну и на этом вроде все закончилось. На самом деле, если бы дожать это расследование, то, по-моему, выводы однозначны. Не с Марса же запустили эту ракету, а других просто там не было военных, кроме украинских.
Но смотрите, Иван пишет, мы категорически не... Это Иван так пишет. Мы категорически, говорит, не признавали, что у ополченцев есть БУК, получается, теперь мы это признаем.
Мы, слушайте, мы и не то, что мы категорически не признавали. Мы говорили, что, возможно, там есть буки, которые оставила украинская армия. Но то, что они на них не могут работать, на этих буках, это абсолютно точно. Это очевидная абсолютно вещь. А что они там еще оставили на этой территории? Мы почему не признавали? С самого начала говорилось, что да, там они есть, там, ну, какие-то, сколько-то их там, 2 или 3, сейчас уж точно не помню. Ну, на них... Чтобы на этой аппаратуре работать вообще, это нужно так, квалификацию иметь достаточно серьезно. Но ведь не это вызывает сомнения. Ну, там, допустим, мы готовы даже там любые там расследования вести, там, я думаю, что и с ополченцами договоримся, чтобы они допустили все это дело. Но ведь, заметьте, вот самое главное, какие факты? То, что не дают расшифровки украинских диспетчеров, по разговору с экипажем. Угу. Почему их не дать-то? Вот когда мы вели, да, была трагедия, действительно, польский самолет там со всеми руководством разбился у нас. Мы же допустили сразу МАК и КАУ, да, они расследовали. Мы вели максимально открыто все это дело. Только там что-то расшифровали, сразу дали в прессу. Что-то расшифровали, дали в прессу. Конечно, потому что это резонанс серьезный. А могли бы так же, да, в Совет Безопасности на нашей территории закрыть и там через год, там, полтора опубликовать какой-то доклад. Почему мы так не делали? Почему они так делают? Вот вопрос возникает.
А почему они обязаны делать, как мы?
А потому что чем больше открытости, тем меньше вопросов. На мой взгляд, это так.
Теперь 151-му ответьте, он, правда, странно немножко формулирует, но... Это и его формулировка. Мне пишет, как русскому патриоту нужно что, верить нашему отчету? Или я имею право выбрать ту или иную точку зрения? Если я иначе смотрю на это, я предатель своей отчизны?
Ну, конечно, нет. Каждый человек вообще имеет право на собственную точку зрения. Просто нормальный человек, он взвешивает все точки зрения. Нет,
просто Иван вот пишет, например, что в докладе голландцев переговоры диспетчеров есть.
Не все, далеко не все. Далеко не все диспетчеров переговоры. Вот в чем и дело. Есть те куски, а полностью нет. Вот почему их нет, всех полностью не дорасшифровали они, или в чем проблема? Вот. А верить нужно как бы всем объективным, всей объективной информации.
А как понять, вот эта информация объективна, а вот это нет? Мы ведь не первый раз с этим сталкиваемся. Нам рассказывают, как мы предполагаем, часть правды.
Ну да, я тоже так думаю, что часть правды нам говорят.
Но тогда как понять, вот это объективно, а вот это нет?
А, вот я считаю, что ситуация здесь, она во многом политизирована. Ну, идет там какая-то там контртеррористическая операция со стороны Украины, тут ополченцы, сбивается самолет гражданский. Но если обвинить в этом, естественно, ополченцев, то, понятно, это уже террористы. Это уже, как они призывали, международный трибунал. Это уже там все серьезно. Если же получается, что виновата украинская сторона, то, ребят, кого вы поддерживаете вообще? Ну, вариант такие. На Европу. Поэтому с точки зрения европейских там расследователей, на них, я просто не сомневаюсь, что оказывается политическое давление. И в этом отношении, конечно, этот процесс политизирован.
Слушайте, ну, про политизированность тут Виталий 44-й, про Ан-26 вспоминает. Но вы помните тот самый день, когда сбили самолет, было ведь объявлено, что в этот момент сбили Ан-26. Игорь Иванович, это как Стрелков, по-моему, просто Виталий 44-й не пишет, заявлял, что они сбили украинский самолет, потом появилась информация о том, что на самом деле сбили Боинг.
Да, вот. Стрелков он никаким образом, он даже этот самолет бы не увидел, если бы там были облака. Но он просто не в состоянии. Я многократно был там на Донбассе, я видел вооружение этих ополченцев, ну, своими глазами, реально. И в районе Донецка они стояли тогда, где там шли еще бои за аэропорт. Оттуда вообще там никаких подобных вооружений вообще даже близко не было.
Хорошо, ну, о чем речь? Хорошо, ну давайте вернемся все-таки. Вот вчера нам представили 2 доклада, они не совпадают. Ну, все, не получится договориться.
Но они не то, что не совпадают, в общем, если сказать, там вообще не совпадают. Ведь есть...
Нет, ну, самолет упал, люди самолет погибли.
Самолет упал, да, ракета нет. Совпадает. Да. Там какой ракетой было сбито?
Ну, нет, как раз там ведь разные взгляды. Одни говорят про одну модификацию, другие по другую. Одни говорят слева, другие говорят справа. Ну, вот с этим-то как?
Но тогда вопрос в чем заключается? Вот смотрите, там нет, еще...
Почему нельзя договориться?
Ну, вот я и думаю, почему нельзя договориться? Если вот проводит у нас эксперимент, да, производитель этих ракет, они же приглашали, они же не то, что говорят, мы сейчас проведем эксперимент, никого не допустим, а потом вам что-то представим. Приглашают специалистов из Нидерландов, говорят, давайте посмотрим вместе, покажем, как это на самом деле происходит. Вот прям моделирование полное, четкое. Они говорят, нет, нам это не надо. Ну, как договариваться? И вот вопрос такой, вы виноваты. Там, например, если, там, сказать, они еще, правда, не говорят, но если вы виноваты, как доказывать это дело? Мы доказываем фактами и конкретными экспериментами. А там говорится о том, что, вот, причем, заметьте, еще не полностью собранный даже самолет, а полченцы говорят, заберите, смотрите, вот у нас есть тут еще куски, потому что самолет должен восстанавливаться полностью для ясности картины. Они же не забирают его по какой-то причине, там, не вывозят. Почему? Уже все ясно, что ли?
Ну, просто смотрите, может быть, потому
фактов
что...
Фактов нет.
Потому что реакции разные. У нас почему-то... Тут вот кто-то из наших слушателей пишет, еще говорили, что самолет истребителем был сбит, что с этой версией
да, ну,
все...
это когда не было вообще ничего ясного, конечно.
Просто вчера в первых сообщениях было, что голландский доклад подтверждает версию «Алмаз-Антея». А теперь сегодня Старчевой, этот человек из Росавиации, говорит о том, что... Значит, сейчас я скажу, выводы в корне неверные у голландцев, и Россия с ними категорически не согласна. Уровень нелогичности в отчете просто зашкаливает. Но получается, что очередной скандал. Вообще никак не договориться.
Вот в таких ситуациях, я думаю, когда происходят подобные вещи, я с этого начал, и я думаю, что это единственный путь, которая может привести к положительному и понятному результату. А что, говорят, не нужно там Совет Безопасности какой-то страны или еще кто-то должен расследовать. Должны развить Международный авиационный комитет или
ИКАО.
Комиссию. ИКАО. Где входят все, в том числе с Украины, с России, с Голландии, с Малайзии. Пожалуйста, кто угодно, кто мы считаем нужным. И вот тогда они делают заключение, и тогда не будет никаких проблем. А ну, когда вот... мы обращаемся, например, Украина, нет, давайте только Голландия. Ну, я уже объяснил, можно как угодно к этому относиться, но это политически ангажированный
Но Украина и Голландия вроде как имеют к этому отношение.
Ну, имеют, конечно. Ну, так вы же говорите, как договориться. Я объясняю, как.
Так вот, Старчевой говорит, что доклад голландцев не соответствует стандартам ИКАО.
Ну, вот, я же про то же и говорю.
То есть, а если ИКАО признает, что он соответствует стандартам?
Ну, прежде чтобы оно признало, это нужно обратиться к ним. И нужно, чтобы они провели расследование. Они же не могут просто так, все признаем там набум. А вот когда они проведут расследование, как мы и призывали, и с самого начала, и сейчас говорим, что должно быть международное расследование. Не надо его политизировать трибуналом там каким-то или еще что-то такое, давить на свидетелей и устраивать там цирк с конями. Надо просто юридически четко подходить. Вот эта конвенция как раз Чикагская, она и говорит о том, что подобные расследования не могут быть политически ангажированными.
Ну, смотрите, вы говорите о политической ангажированности, а вот даже Старчевой сейчас говорит, да и по большому счету вчера стало понятно, что весь, все несогласие вокруг этих бабочек, так называемых, поражающих элементов. Одни говорят, бабочки есть, другие говорят, бабочек нет. И это принципиально, ну, казалось бы, ну уж...
Ну, не совсем так. Еще и территория, с которой запущена, там это тоже... Ну, одни говорят, что она 350 квадратных километров, а другие говорят, что это гораздо меньшая территория. Там, во-первых. Во-вторых, вообще, почему он полетел по этой траектории?
Но здесь, по-моему, никто не спорит.
Ну, конечно, не спорит, но мы же виновных-то никто не называет.
Так, хорошо, какова роль господ из океана, из-за океана в этом деле, Виталий 44-й? С вашей точки зрения, они влияли? То есть, американцы влияли на то, что в итоге вчера прозвучало в голландском докладе?
Слушайте, ну, американцы сами говорят, что мы влияем на все процессы, происходящие в мире, это не мои слова. Ну, конечно, влияли, и это надо понимать.
Ну, тогда почему? Ведь американцы вчера прокомментировали этот доклад, и они сказали, что они по-прежнему думают, что виноваты ополченцы. Ну, а в докладе-то этого нет?
Даже не так. Вы заметьте, какие там заголовки, там CNN у американцев. «Боинг сбила русская ракета». «Русская ракета уничтожила там людей и экипаж». Ну... Это что, неправда? Ну, правда, конечно.
Туда.
Ну, слушайте, да. Ну, конечно, правда, но разве так можно? Ну, конечно, да. И они считают, что они сбили аппарат. Они четко говорят. Так если вы четко, у вас же ведь было спутниковое наблюдение.
Но почему они
вы
тогда,
же знали, откуда пускают ракеты.
Если они так влияют на эту голландскую комиссию, почему они не добились от них?
А ну, понимаете, это было бы уже совсем... Ведь нельзя же, если говорить полную неправду, это будет, ну, совсем очень некрасиво. Должна быть полуправда или недоговоренность какая-то. Вот тогда это непонятно. Вот как сейчас. А если они скажут, это сбили ополченцы, значит, вот такой-то ракетой, и было бы однозначно. Доказательств нет. Ну, мы считаем так. Ну, это все как-то пожмут плечами, скажут, ну, наверное, что-то тут явно не то.
Ну, хорошо, здесь вопросы возникают. Но сегодня Лавров говорил о том, что произошло с российским посольством в Дамаске. Ну, вы знаете, там теракт.
Ну, да, стреляли.
И вот, да, и по словам Лаврова, американцы отказались поддержать в Совете Безопасности заявление с осуждением обстрела посольства России в Дамаске. А тут-то что не так?
Тут как раз очень сильно все понятно. Это об этой теме уже мы говорим достаточно давно, потому что мы же ведь там не делим террористов хороших, умеренных, там, очень плохих, вот, или там их спонсоров. А американцы делят. Они говорят, вот это вот умеренная оппозиция, хотя они точно так же с оружием в руках уничтожают, так сказать, и воюют против армии регулярной Сирии. Эти там еще какие-то, а вот этих вот надо уничтожать, мы, во всяком случае, их уничтожаем. Даже мы просим их, вы скажите, кто, по вашему мнению, плохие, мы тоже будем их уничтожать, там, или там как-то давайте координировать.
Или не уничтожать тех, которые хорошие.
Да, хотя бы скажите, куда не надо нам стрелять. Они говорят, нет, ничего мы не скажем. Как они могут их осуждать вообще? Потому что если они тем более знают, если стреляли, они считают, что это, там, например, умеренная оппозиция. Если они их вооружают, если они готовят их инструкторов, если они дают им деньги на все на это дело, больше того, тратят там 500 миллионов там, на то, чтобы подготовить там, какое-то количество людей, и они тут же переходят на сторону ее.
Нет,
они не будут это делать.
Подождите, но в данном случае, что может быть спорного? Кто-то обстрелял посольство Российской Федерации. Почему американцы против осуждения этого?
Вы знаете, на мой взгляд, американцы сейчас вообще внедряют в сознание новую систему ценностей. Она вот новая, с их точки зрения нормальная. Это началось уже не сегодня, но оно продолжается. В чем она заключается, новая система ценностей? Они же ведь, никто даже и в голову не пришло, да, нашим там официальным лицам заявить, что скоро там американцы там в Афганистане будут нести серьезные потери там, или там еще кто-то. Они спокойно об этом заявляют, что русские зря ввязались в это дело, и они скоро начнут нести серьезные потери. Это нормальная логика, то есть это новая система мышления. В чем, собственно, они себе отказывают, если наше посольство обстреливают, ну, скажем, неизвестно кто, но явно недружественные, так сказать, ребята, они их просто не осуждают. А потом они скажут, ну, мы же их и не поддерживали.
Нет, подождите, американцы, судя по тем рассказам, которые доносятся через средства массовой информации, американцы просто против того, чтобы называть это терактом вот так сразу. Они говорят, раз обстреляли дипмиссию, значит, сирийские власти виноваты. Об этом надо написать. Вот и все.
Не, ну, у них действительно так. Сирийские власти виноваты, потому что обстреляли, значит, посольство.
Ответственность за безопасность дипломатических миссий несет принимающая сторона.
Ну, говорит, да, заметьте, как интересно. Логика, да, американская такая. За это несет сирийская сторона. Значит, Боинг сбит русской ракетой. А за теракт, значит, 11 сентября несет ответственность Аль-Каида. Но только не американцы. Если по их мнению, вот так, по этой логике, то тогда кто допустил? Это американцы, значит, тогда они должны нести за это ответственность.
Ну, тогда, понимаете...
Но, слушайте, это новое мышление вот с точки зрения американцев. Это даже не двойные стандарты, это просто совсем другое понятие.
Ну, вот смотрите, если у них новое мышление, у нас есть старое мышление, не первый раз, 151-й сегодня об этом пишет. Может, им, наконец, показать Кузькину мать? Да. Формулировка 151-го.
Вы меня спрашиваете?
Ну, он вас спрашивает.
Я бы так и сделал.
И что бы было дальше?
Ничего бы не было, потому что все то, что они делают против Российской Федерации, они на сегодняшний день, это, так сказать, выстраивают такую систему против России, что, ну, как бы, в данном случае они понимают только не то, что там дипломатическую силу, они должны точно и ясно понимать, что мы сможем дать им отпор. Пока они этого не чувствуют, они не понимают это. То есть они вот, у них какие-то шоры на глазах, они весь мир вот таким образом, ну, не то, что там завоевали, но они заставили не то, что считаться собой, а выполнять прямые их указания.
Но смотрите, а Юрий нам через говоритмосква.ру пишет, а что бы это была за Кузькина мать? То есть они не представляют, но вот Юрий тоже не представляет, да. Как мы можем показать?
В данном случае, знаете, мы, если хотите, на мой взгляд, мы это дело и показываем. Вот мы просто ведем собственную политику, ту, которую мы считаем. Она отличается от Соединенных Штатов. Да, где-то мы готовы с ними сотрудничать, но они же от этого отказываются. Мы показываем то, что у нас есть свои геополитические интересы. Как бы они ни говорили, что мы там региональная держава, и нам вообще ничего не нужно.
Ну вот смотрите, то есть вот ваш коллега по Государственной Думе Пушков говорит, США перестали быть одинокой сверхдержавой. Он говорит, что в мире сформировались еще два самостоятельных центра силы, Россия и Китай. Он не единственный, кто так говорит. Вы с этим согласны?
Ну, я бы сказал, формируются. Вот прям 100% сформировались сейчас, мы влияем, начинаем влиять на действительно международную политику, и нас начинают понимать. Не то, что вот прям, как раньше, там, когда это мнение России одно из. Это мнение России, да, сейчас одно из трех, там, одно из четырех, может быть, первое даже, как вот выступление президента на сессии ООН. Да, очень интересно все было. В данном случае, может, первое. Но сказать, что мы однозначно сейчас влияем на все процессы в мире, ну, это, наверное, на мой взгляд, сейчас сильно немножко преувеличение идет. Влияем на Ближний Восток, влияем сильно, даже на Европу влияем, да. Ну, как бы вот сказать, что уже все сформировано, я бы вот так не горячился
Китай
пока.
Китай претендует быть таким центром силы, с вашей точки зрения?
На мой взгляд, тоже претендует.
А вот в чем выражается влияние, наше влияние, влияние Китая? В чем выражается американское влияние, мы понимаем.
Ведь дело в том, что мы же ведь на сегодняшний день влияем не на то, что вот как бы нам там повлиять там, на Кубе, например, там, или там где-то там еще в Латинской Америке. Ведь у нас задач таких нет. Но когда нас вынуждают, например, в данном случае в Сирии, в данном случае там на Донбассе, мы не можем к этому не относиться, ну, как бы, никак к своему личному. Только по той простой причине, что мы прекрасно понимаем, что будет завтра.
А почему в Сирии нас вынуждают? Вот и в чем это выражается?
Это понятно, на мой взгляд, потому что ведь несложно представить, что будет в Сирии, если Россия оттуда уйдет. Вот, да, я про это же говорю. Вот Ливия, да, было достаточно стабильное государство, на самом деле. Сейчас там куча воюющих банд, которые между собой, там, сказать, воюют еще, и там контрабанда, бизнес этот там нефтяной, там, и так далее. Вот, но это, ладно, Ливия, а Сирия-то в чем заключается? В том, что они же не остановятся на Сирии и ИГИЛ, они же пойдут дальше. Ну, это же всем понятно. И говорить о том, что этого не будет... Ну, и говорят, чем больше мы туда влезем, тем больше будет у нас здесь. Да не будет.
Не, ну смотрите, вот Турция увидела угрозу для своей безопасности в поставках оружия сирийским курдам. И известила об этом уже и американские, и российские послы приглашены. Эрдоган что до этого говорил?
Мы с Турцией договоримся.
Вы думаете?
Да, я уверен, что с Турцией мы договоримся. У нас больше...
Такой риторики у Эрдогана не было
прежде. Не было, да, не было. И понятно, что курдский вопрос его сильно волнует, потому что курды – это единственная на сегодняшний день этнос, который там претендует на самостоятельность, вот такую выраженную. Конечно, для них это очень болезненный вопрос. Но я думаю, что мы сможем о этом договориться. С ним по этому вопросу. Потому что у нас много точек соприкосновения, начиная там от Газы и заканчивая там туризмом. У нас серьезные связи с Турцией, и я не думаю, что это будет чем-то существенным. Если уже даже Саудовская Аравия с нами считается и приезжают, и договариваются, которые, в общем-то, гораздо меньше связи,
чем... Вы считаете, что этот визит в Сочи был договоренностью?
Я считаю, что это была серьезная попытка договоренности, и они стали двигаться в том русле, в котором надо.
Это программа «Пиджаки». Сегодня с нами Алексей Журавлев, он член Комитета Госдумы по обороне и председатель партии «Родина». Сейчас реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Сегодня это Алексей Журавлев, член Комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» в студии Юрий Будкин. Мы продолжаем программу «Пиджаки». Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 14 октября, 15.36. Прямой эфир. Можно присоединяться по телефону, через СМС-портал, через сайт и через Твиттер. Значит, по поводу Сирии, 596-й спрашивает вас, а будет толк каждый раз в случае угрозы прямого столкновения, не завершив один конфликт, ввязываться в другой? Но ведь на Украине как бы ничего не закончилось. Я так понимаю логику 596-го.
Ну, почему? Ну, официально мы, да и неофициально мы на Украине-то и не были.
Но другого-то конфликта рядом с нами нет.
Ну, нет, да. Поэтому нам никто не обращался. Там Янукович единственное, что спасли от самосуда, наверное. Ну, так сказать, это единственное наше туда вмешательство. Другой вопрос, что он имеет в виду, там ополченцы воюют. Это правда, да. Воевали, сейчас не воюют. Потому что я в Донецке бываю очень часто. Больше того, у нас там просто постоянное представительство. Мы там школу вот восстановили, мы там помогаем гуманитаркой там, и так далее. Я точно могу сказать, что на сегодняшний день практически не стреляют. Вот я когда туда ездил, то есть ты засыпаешь под грот от канонады и просыпаешься, и ты уже к этому привыкаешь. Сейчас
этого правда, нет. Это правда, что ополченцы теперь в Сирию уехали?
Ну, слушай, ну, я в Сирии еще не был, но собираюсь, посмотрю.
А для чего?
Ну, я не очень понимаю, что они туда уехали, очень сильно сомнительно. Ну, вот сильно сомнительно.
Ну, вот эти, вы же видели, наверное, некоторые утверждают, что людей там пытаются нанимать, им предлагают какие-то деньги даже специально.
Ну, это во всех армиях мира бывало и есть. Во Франции вообще есть французский батальон, там, так сказать. Ну, если брать по общему количеству, сколько там, ну, это там, ну, 1-2, ну, может, 3% это максимум. Ну, что мы, это не та сила, которая способна это сделать. Это всегда было и везде. И наверняка там, и с одной стороны, мы знаем, что из России бежали даже несколько человек, мы даже точно знаем цифру, нам называли там 1700 человек, которые там...
Была даже цифра больше 2000.
Да, даже больше 2000, которые на стороне ИГИЛ там воюют. Ну, да, везде, из всех стран мира воюют. Но если говорить от общего процента, это процент погрешности.
Исламское государство, запрещенное на территории России, террористическая организация. Об этом не надо забывать. Смотрите, Федерико Могерини, глава дипломатии Евросоюза, говорит, Россия может стать ключевым игроком по урегулированию в Сирии.
Это правда.
С одной стороны. С другой стороны, Россия была готова направить США премьера Медведева для координации действий в Сирии, но... Соединенные Штаты как-то не хотят этого.
Да, это
не,
правда.
Ответа нет, точнее так будет. И все так, не очень понятно. Могерини говорит, да, то есть там какое-то не очень присутствует координация действий. Или это действительно разные игроки? Американцы одно, Евросоюз другое.
Ну, не совсем так и не так.
А как?
С одной стороны, так, конечно, нельзя на сегодняшний день отделять американцев от Евросоюза. Это, в общем, достаточно сплоченный и серьезный механизм. Прежде всего, в сфере НАТО, военной машины. Вот. Что же касается там, гражданского правительства, оно тоже во многом там, подконтрольно американцам. Но здесь есть одно «но». Американцы, как мы слышали, там, ну, сначала заявили, что они готовы принять там, 10 тысяч беженцев, потом там что-то там чуть побольше, там 100 тысяч в течение 7 лет, ну там и так далее. Вот это и все, что они способны. А Евросоюз на своем опыте видит, что если это будет все продолжаться, и неважно там, сирийцы это там, с Северной Африки откуда-то, из той же, там сказать, Ирака, Афганистана бегут эти беженцы, но это миллионы. Это будут миллионы. И они не знают, что с ними делать. Это правда тоже. Заметьте, в отличие от нас.
Когда... Но тогда, получается, мы бы должны были посылать делегацию к Могерини, а мы пытаемся договориться с американцами.
Ну, правильно, потому что мы знаем главного игрока-то в этой конструкции. Могерини, он правильно начинает... Европа начинает правильно мыслить. Не только он, но и Олланд начинает правильно мыслить. Да, даже Меркель где-то там начинает уже о чем-то говорить. То есть они не полностью идут сейчас уже в фарватере Соединенных Штатов. Да и Соединенные Штаты, у них нет повестки дня, они просто говорят сейчас «нет» или «молчат», заметьте, да? То есть они же не говорят, что «ну да, вот нет» или «молчат», Россия ошибается. Ну, вот это вот три тезиса, которые можно там на сегодняшний день в их внешней политике присутствуют.
Ну, у нас же тоже очень много внимания уделяют разного рода знакам, да?
Да.
И в этом смысле, а что за знак Медведев во главе российской делегации, возможной делегации на переговорах с Соединенными Штатами?
Ну, это вопрос-то не знак, это, наверное, сейчас максимальное просто, мы говорим, чтобы максимально придать вес этой делегации, конечно, мы посылаем, ну, второго человека в стране. Потому что если бы это переговоры...
Но это разве не дело Лаврова?
Ну, я говорю, вес.
Нет, вот смотрите,
это серьезно.
Я понимаю, 276-й просто пишет, отправка Медведева – это щелчок по носу Обаме. Ну, потому что на такие переговоры тогда должен ехать Путин.
Ну, нет, на такие переговоры, если с Обамой встречаться, то, конечно, должен ехать Путин. Ну, это все прекрасно понимают. А Лавров постоянно на режиме онлайн, наверное, я так думаю, что там, что видно из СМИ, там, несколько раз в день, да, даже иногда говорит с Джоном Керри, да? То есть, ну, разговаривают они нормально. Поэтому они ведут этот диалог. Нужен диалог более высокого уровня. Диалог на уровне президентов, наверное, пока вот американцы к этому не готовы. Мы готовы, надо заметить. И президент наш не раз об этом говорил. Вот они пока не готовы. Они не готовы признать Россию как серьезным игроком вот в данном случае в Сирии.
Роман пишет, давайте договариваться, а не то мы пошлем к вам Медведева. Ну, вот так пишет Роман через сайт говоритмосква.ру. Но, в принципе, получается, что американцы на этом уровне отказываются общаться? То есть нам сразу надо на уровне президентов общаться, что ли?
Ну, а почему нет? Это нормальное явление, когда общаться на уровне президентов, тем более по такой серьезной повестке дня, как ИГИЛ, Сирия. Ведь сами американцы называли там несколько угроз в мире. Ну, правда, и мы туда попали, но тем не менее ИГИЛ-то они называли. Вот мы говорим, давайте хотя бы с одной угрозой справимся вместе.
Так, а Дмитрий Рогозин для вас кто?
Дмитрий Рогозин для меня старший товарищ, основатель нашей партии. Ну и, наверное, как и для всех, уважаемый человек, которым мы гордимся.
151-й называет его просто вашим наставником, я поэтому переспросил.
Можно и так сказать.
А сегодняшний визит президента и Рогозина на космодром Восточный, это для вашего коллеги, для основателя вашей партии успех, удача?
Ну, знаете, Рогозин ведь последователен в своей политике и вообще в том, что он делает на самом деле. Вы заметите, когда...
Не, ну космодром-то не построен.
Нет, я объясню, да. Когда он пришел в военно-промышленную комиссию, он же ее и возглавлял. И проработав определенное количество времени, он понял, что это очень серьезный на сегодняшний день орган, который должен возглавлять президент. Он доказывал президенту это и доказал. Президент возглавляет военно-промышленную комиссию. А Рогозин возглавляет коллегию военно-промышленной комиссии. И, конечно, этот визит, это как бы в рамках военно-промышленной комиссии. То, что он не построен вовремя, но смещение, во-первых, не критичное, там, до апреля месяца, это очевидно. С другой стороны, президент должен сам знать, как председатель комиссии, что происходит своими глазами, потому что за это отвечают определенные структуры, да, Роскосмос,
Спецстрой. Но есть же Рогозин, который мог бы рассказать Путину, как там идут дела. Вот рассказать про эти 20 уголовных дел, в том числе
да,
по фактам
мошенничества. Конечно, и рассказывал, и не просто, и он и не только ему рассказывал, и даже и в прессу много уходило, и так далее, никто ничего не скрывал. Ну, знаете, Рогозин достаточно жестко очень ведет в этом отношении. Я сам знаю, ведь он не только там, он еще и спецпредседатель по Приднестровью, где он строит объекты тоже там серьезные. И это очень непростая задача. И я там лично бываю в Приднестровье там несколько раз в месяц, я сам это вижу, там вообще так не сорвешься.
Так он выдержал, вот 151-й прям вопрос задает. Рогозин выдержал экзамен перед Путиным?
Я уверен в этом.
Тогда еще один вопрос по поводу того, что прозвучало в новостях на этих, буквально на днях, может быть, вчера, может быть, позавчера. Расходы на Государственную Думу собираются увеличить. Во всяком случае, об этом идет речь. Как вы к этому относитесь? Ну, мол, говорят, это неправильно, повышать зарплату аппарату Государственной Думы.
Да не будет там ничего повышено.
Ну как, а вот эти 3 миллиона увеличения расходов на содержание Государственной Думы?
Ну, мы сейчас разбираемся с этим, что это за средства на увеличение. Но я точно могу сказать, что это не на зарплату ни депутатам, ни аппарату. Это, на мой взгляд, на сегодняшний день, в момент кризиса, это невозможно.
Этого не будет. А вот когда заговорили, что, мол, якобы опять будут компенсации по зарплате тем депутатам, которые в конце года будут не переизбраны и досрочно будут прекращать полномочия.
Ну, это предусмотрено законом, который мы приняли. Действительно так. То есть там будет компенсация за, ну, как бы недоработанные месяцы, и все.
Дополнительной оплаты не будет?
Нет,
дополнительной. Только зарплата?
Только зарплата за недоработанные месяцы.
А Роман спрашивает, разбираемся в каком смысле? Куда потратить эти деньги, вы разбираетесь, или как?
Да нет, о том, что я имею в виду, что на зарплату это не будет точно. На сегодняшний день. А как разбираемся? Когда это стало известно, но депутатам не каждый день докладывают, что вот увеличение там произошло. Как только это стало известно, сейчас разбирается там комиссия о том, что это на самом деле так или нет.
Вообще, с вашей точки зрения, вот Юрий тут пишет, на всю медицину в стране 400 миллиардов, а на 450 человек и их обслуживание 10 миллиардов, мол, немного ли? Не слишком ли дорого Государственная Дума обходится бюджету?
Ну, тут вопрос надо ставить по-другому. Почему на медицинское обслуживание так мало, а не то, что много? Я вам скажу, что, ну, вот я в силу своих служебных обязанностей был в нескольких парламентах, там, ну, там, западных стран, это не самые, там, так сказать, мощные страны. Но уверяю вас, что депутаты Государственной Думы там не шикуют. Это можно прийти и посмотреть. Да, это все необходимое есть, но это не шик. Недавно, там, сказать, у нас, ну, никак недавно, потому что год назад, по-моему, уже убрали даже золды все. Ну, то есть, можешь, конечно, за свой счет, но так же, как и любой гражданин.
Ну, все-таки, раз уж заговорили об этом, тут опять пишут, вы говорите, мы же решили. То есть, получается, что депутаты, которых не переизберут, получат своего рода золотые парашюты. Разве это справедливо в кризис?
Ну, это не золотые парашюты. Во-первых, сокращение их полномочий. Да, об этом тоже были дискуссии и были предложения о том, что не доплачивать и вообще никому не платить до декабря уже так. Были такие предложения. Но было принято вот сделать компенсацию. Так, это происходит, ну, один раз за все время, ну, когда переносятся эти выборы. Ну, первый раз там за сколько там, за 25 лет. А кроме всего прочего, те депутаты, которые переизберутся, они, естественно, не получают никаких двойных зарплат. Они, естественно, это, как правило, это треть Думы. Ну, из статистики.
Но, с другой стороны, ведь бюджет, получается, будет платить и за новых депутатов, и за старых. В этом смысле...
В этом смысле, да, будет определенная такая перерасход. Да, ну, с точки зрения затрат Думы. Я говорю, такие были предложения. И я не исключаю, что еще и вернуться к этим предложениям, что и это убрать.
Так, еще один вопрос. Сегодня просто обсуждают, и об этом много говорят, что якобы в Мосгордуме придумали, что надо бы по пятницам не продавать алкоголь. Значит, уже тот человек, который якобы выступал с этой инициативой, открестился, он сказал, что я комментировал инициативу других, ну и так далее. А как вообще, вот вы как депутат, как появляются инициативы? То есть, допустим, вы можете придумать какую-нибудь вот такую инициативу, что алкоголь не надо продавать по пятницам с утра, и все будут серьезно ее обсуждать?
Ну, если это будет интересно, конечно, будут обсуждать. Это... Ну, тут надо заметить, что надо просто понимать, там есть несколько инициатив, которые действительно разумные, которые требуют...
А вот как общества определять, разумная эта инициатива или нет?
Ну, я не знаю, как остальные определяют. Это же сложно. Каждый депутат, он субъект законодательной инициативы. Он может это делать. Я могу сказать, как я определяю. Я как председатель партии и как член комитета по обороне получаю очень много писем. Кроме всего прочего, я мотаюсь по стране практически по всей. Я встречаюсь с людьми, анализирую вот эту вот необходимость, как и должен действовать депутат. Это же ведь не исполнительная власть, законодательная. Что нужно на сегодняшний день вот именно обществу? Вот эти ключевые моменты, они должны регулироваться законом.
Но вы смотрите, ведь кому-то в обществе наверняка хочется, чтобы алкоголь не продавали по пятницам, кому-то Конечно. По четвергам, кому-то хочется, чтобы вообще алкоголь
запретили.
Вообще
не продавали, да, было и такое.
Но как определить, что вот эта инициатива нужна, то есть, что на ее стороне большинство?
Нет, вносить депутат может все, что угодно. Дальше же ведь процедура целая.
Но насколько это справедливо?
вносить?
Ну, ну конечно.
Конечно, а как иначе? Это субъект законодательной инициативы.
Нет, депутату платят много денег за то, чтобы он не вносил инициатив, которые не имеют права на существование, нет?
Ну, это тоже правильно, да. Ну, там, глупые инициативы нельзя вносить совсем уж, я так думаю. Хотя, в общем-то, как законодатель, он имеет на это право. Когда мы голосуем за того или иного депутата, мы понимаем, что мы его наделяем правом законодательной инициативы.
Нет, смотрите, вот неудавшийся романтик, так человек подписывается, пишет, давно висит вопрос, зачем нам Дума, если там выдумывают бредовые законопроекты? Это жесткое определение.
Знаете, да, это вот это, у нас народ, он правильно все мыслит, и я там, согласен даже с этим, но если мы берем... На самом деле, как это происходит, то не по моим личным убеждениям, а по, есть такие эксперты международные. Так вот, законы Государственной Думы Российской Федерации признаны одними из лучших в мире. Это правда. Это можно, так сказать, посмотреть и на сайтах, на официальных.
А эксперты – это те, кто оценивает законы?
Да, все. Ну, они оценивают все страны. Это одним из лучших в мире наше качество законопроектов. Другой вопрос, что мы говорим об исполнении этих законопроектов. Вот тут начинаются, на мой взгляд, некие проблемы. Вот вчера недавно обсуждали на Первом канале закон о самообороне, да? Вот нужен закон о самообороне или не нужен? Вот я, например, его вношу, закон о самообороне, потому что я считаю, что он крайне необходим. Потому что у нас сейчас самооборона только одной статьей 37 Уголовного кодекса трактуется. А нужен специальный закон, потому что это сложное социальное явление. Вот,
давайте. Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев, я попрошу вас надеть наушники. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Я не знаю, насколько это правильно, будете отвечать, не будете, не знаю. Виталий 44-й просто в рамках этого нашего разговора про инициативы говорит, как вы относитесь к депутатам Федорову, Худякову и Дегтяреву? Тут про то, что предлагают то флаги менять, то на 100-рублевых купюрах что-то им не нравится там.
Вы знаете, ну, это мои коллеги. Я ко всем коллегам отношусь уважительно.
Поэтому... Вне зависимости от того, что
конечно,
они предлагают.
Вне зависимости от того, что они предлагают. Они депутаты Государственной Думы.
692-й пишет. То есть вы хотите сказать, что все парламенты мира еще бездарнее, чем государственную? Формулировка его.
Нет, ну, это не я хочу сказать. Я хочу сказать, что наши законы одни из лучших в мире. Вот как я хочу.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот настолько неэффективно работает Дума и наше правительство, и у нас такое неустроенное государство, вот я видела в Израиле, как все устроено, у них даже вот эти колхозы, которые у нас развалили, они у них работают на 100%. Скажите, пожалуйста, не пора ли нам, вот просто нам как инициатива снизу, избирателям, сделать такое предложение, нанять Кнессет и правительство Израиля для того, чтобы они здесь навели в порядок. А вы вот как промежуточные, там, гой или шебезгой, не получали бы от нас таких денег, потому что государство-то наше только валится в бездну.
Вот так.
Да, ну, как бы, ну, что можно посоветовать. Если уж так нравится, можно и переехать в Израиль. Там тоже хорошо.
Зачем так много народу перевозить, действительно?
А я вам скажу, что вот у меня приезжают коллеги там, из Австрии, понимаете, откуда-то еще с Европы. И говорят, как у вас тут классно вообще. Замечательно. Вот мы тут, я вот недавно встречал делегацию из субботы, воскресенье. Так они уезжали там в полном восторге, что в России там настолько все шикарно.
И а что им показывали?
Ну, все показывали. Москву, реку
показали. Ипатий спрашивает.
Встречались в Государственной Думе. Ну, что вы, на самом деле. Одно дело в гости есть, другое дело жить.
Это правда. Ипатий спрашивает. То есть вы относитесь уважительно ко всем своим коллегам, то есть к Пономареву тоже?
Да, к Пономареву я уважаю, но я к нему отношусь, знаете, я считаю его предателем Родины.
Вот так даже?
Да.
Ну, а в чем его предательство?
А в том, что он голосовал, единственный, кто голосовал за неприсоединение Крыма.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий Николаевич, законы, конечно, прекрасные у нас. Благодаря нашим законам человек, укравший 700 миллионов, может сухим из воды выйти, например, товарищ Васильев. А вопрос такой. Нам говорят, мы должны бомбить ИГИЛ, чтобы он не пришел сюда. Почему мы тогда не бомбим НАТО? Ведь оно тоже может сюда прийти.
Ну, я вам скажу, закон действительно у нас хороший. А вот я вам говорю, правоприменительная практика, что касается Васильева, это уже вопрос другой. Это вопрос не к Государственной Думе, а к судам. и к следователям. Вот. А что касается бомбить НАТО, ну, в данном случае НАТО нам на сегодняшний день не угрожает, и поэтому бомбить ее не надо. А быть готовым к отражению этой атаки надо.
Не, ну смотрите, может быть, речь идет о том, что НАТО как террористы или НАТО террористы?
Нет, ну мы же не говорим, а ИГИЛ у нас запрещенная организация, да, которая на сегодняшний день пытается захватить государство, Сирию в частности, которая к нам обратилась официально, официально. И мы им помогаем официально, военным путем.
Полминуты у нас осталось. Иван спрашивает, вы поддерживаете закон о засекречивании данных о недвижимости, о виллах, яхтах,
нет,
дворцах?
Нет, я не поддерживаю.
Да. Как вам кажется, многие ваши коллеги также будут выступать?
Я не знаю. На сегодняшний день это будет обсуждаться уже в Государственной Думе, видимо. Это неправильно. На мой взгляд, все должны быть открыты. Если мы требуем от депутатов открытости, это, и, соответственно, от любого чиновника, мы тоже обязаны требовать такой же открытости.
Алексей Журавлев, председатель партии «Родина», член комитета Госдумы по обороне, был сегодня в программе «Пиджаки». Алексей Александрович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки –